Крым реальный. Крымский вечер с радио Крым реальный.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами в студии Лариса Волошина и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Суд в Крыму продлил арест крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову.
В июле увеличилось количество людей, которые пересекли административную границу с Крымом.
И московский суд определил даты апелляции на арест захваченным украинским морякам.
А я напоминаю, что на полуострове вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM. Трансляция наших эфиров доступна на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный телефон для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. А мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начинаем с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Суд в Крыму продлил арест крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову. Согласно решению подконтрольного России Верховного суда Крыма, срок содержания под стражей Бекирова продлен до 11 октября этого года. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Вот что во время судебного заседания говорил сам Эдем Бекиров.
Я хочу бороться с той машиной, которая называется Российская Федерация. Я удивлен всему тому, что происходит со мной. Я всю жизнь был законопослушным человеком. И то, что сегодня со мной происходит на протяжении этих 8 месяцев, это конечно акт. Какому-то следователю, какой-то службе решилась, в голову пришла мысль, надо посадить человека, оклеветать. Оклеветать, сопрямое дело, фальшиво. Она даже белый бит, на его видно, как она прошита белый нит. Это фальш чистой воды. Но почему-то так мой следователь, который вел это дело, говорит, а теперь ты доказывай, что ты не... Да, я клянусь не Наталья, я горжусь этим.
Ранее сегодня украинский омбудсман Людмила Денисова призвала представителей международного сообщества не допустить дальнейшего содержания Эдема Бекирова в месте несвободы и принять меры во исполнение решений Европейского суда по правам человека для спасения жизни человека.
Данное обращение обнародовал Офис уполномоченной по правам человека. По словам Людмилы Денисовой, дальнейшее содержание Бекирова в месте несвободы, недопуск независимого врача, отсутствие адекватного лечения и вероятная транспортировка его в Красноперекопск могут иметь фатальные последствия для его жизни.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Эдема Бекирова перенаправили из российского суда в Симферополе в Красноперекопский районный суд. 31 июля он написал заявление о намерении объявить голодовку и отказаться от приема лекарств в случае его этапирования в Красноперекопск.
Напомним также, что Европейский суд по правам человека 11 июня этого года вынес решение по делу крымско-татарского активиста и постановил срочно переместить его в больницу нетюремного типа. Однако старший следователь Крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на это решение, отказывается госпитализировать Бекирова. Российская прокуратура Крыма также поддержала отказ ФСБ в госпитализации крымско-татарского активиста.
Украина в центре внимания.
Россия должна немедленно освободить Владимира Балуха и Эдема Бекирова. Об этом говорится в сообщении посольства Соединенных Штатов Америки в Украине на странице дипломатического ведомства в Фейсбуке. Согласно заявлению, США глубоко обеспокоены сообщениями об ухудшении здоровья украинских политических заключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова. Россия, цитирую заявление, должна немедленно освободить их, а также всех украинских политических заключенных. Напомню, что это заявление посольства США в Украине.
Также в сообщении американского посольства в Твиттере дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против крымчан, которые не хотят служить в ее армии. В посольстве заявили, что призывают Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, говорится в сообщении посольства США в Украине.
Напомним, что Киев требует от Москвы прекратить призыв своей вооруженной силы жителей аннексированного полуострова, действующая на материке. Прокуратура Автономной Республики Крым просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии. По данным Крымской правозащитной группы, всего с начала аннексии Крыма Россия призвала в свои вооруженные силы около 15 тысяч крымчан.
Новости.
В Украине легализуют работу казино у Черного моря. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на украинско-турецком бизнес-форуме, который состоялся сегодня в Турции. По его словам, в первую очередь это касается южных областей Украины.
Мы легализуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів. Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі.
Напомним, что Владимир Зеленский с 7 по 8 августа находится с рабочим визитом в Турецкой Республике. В среду президент провел встречу с крымско-татарской общиной, а также переговоры с президентом Турции Реджепом Таип Эрдоганом, которого он поблагодарил за позицию по Крыму. Подробнее о визите слушайте во второй части нашей передачи.
Украина в центре внимания.
Министерство иностранных дел Германии предостерегает от поездок в аннексированный Крым. Немецкое ведомство не рекомендует своим гражданам при поездке в Украину посещать неконтролируемые украинскими властями части Донбасса и аннексированной Россией Крым. Об этом говорится в обновленных 7 августа рекомендациям по путешествиям в Украину. МИД Германии указывает, что, цитирую, путешествие на Крымский полуостров не рекомендуется. Крым продолжает оставаться частью Украины по международному праву, но сейчас под контролем России, говорится в сообщении немецкого ведомства.
Также там напоминают, что зоны, которые не контролируются украинским правительством, далее цитата, подпадают под особый режим доступа в соответствии с законодательством Украины, и немецким гражданам там не может быть предоставлена консульская защита, сообщает Министерство иностранных дел Германии.
Прямой эфир.
Московский суд определил даты апелляции на арест захваченным украинским морякам. По информации адвоката Николая Полозова, судебные заседания пройдут 16 и 21 августа. Напомним, что суд в Москве 17 июля этого года продлил арест всем 24 захваченным украинским морякам до 24 и 26 октября этого года.
Ранее 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить всех 24 украинских военных. Однако в Министерстве иностранных дел России тогда заявили, что трибунал ООН не имеет юрисдикции рассматривать это дело. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым признала захваченных украинских моряков военнопленными.
Крым в центре внимания.
Харьковчанин Александр Стешенко рассказал о пытках ФСБ в Крыму. Он был приговорен на аннексированном полуострове в 2018 году к 2 годам колонии поселения. Как сообщает телеканал UA Харьков, после освобождения и возвращения на материковую Украину бывший узник рассказал о пытках со стороны представителей ФСБ России в Крыму.
Мене викрали на кордоні. Чонгар, працівники ФСБ, звинуватили у тому, що начебто я підпалив будинок муфтія Криму. Цього всього не було. Ніякі люди мені ніяких завдань не давали. Я їх обмовив, тому що мене катували. Душили мене пакетами, кульками, били мене, струмом катували. Мені довелося це сказати. Утримання було погане, не надавали ніякого лікування. Взагалі нічого. Ставилися дуже погано.
В управлении ФСБ Российской Федерации по Крыму никак не прокомментировали заявление Стешенко. Как сообщило объединение родственников политических узников Кремля, Александр Стешенко был освобожден по процедуре условно-досрочного освобождения. Напомним, что 2 апреля прошлого года активисты из общественной инициативы «Крымсос» со ссылкой на мать украинца, харьковчанина Александра Стешенко, сообщили, что российские силовики задержали его на пункте пропуска «Чангар» при въезде в аннексированный России Крым. Согласно сообщениям сотрудников российской полиции, 12 апреля Стешенко задержали за якобы неповиновение законному требованию.
Позже российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником лидера крымских татар Мустафой Джемилева Эролом Велиевым. Как утверждает российская спецслужба, в состав группы, сформированной якобы в Харькове, кроме Велиева, вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков. В ФСБ утверждают, что якобы члены экстремистского сообщества в январе прошлого года совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев утверждает, что уголовное дело против обвиняемого в экстремизме Эрола Велиева, который является его помощником, было сфабриковано следователями ФСБ России для того, чтобы скомпрометировать меджлис крымско-татарского народа.
Новости.
В июле увеличилось количество людей, которые пересекли административную границу с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. В сообщении говорится, что по сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилось на 33%, а также на 38% увеличилось количество пересечений транспортных средств. Согласно данным ведомства, за месяц административную границу пересекли 347 100 человек и 57 819 автомобилей.
При этом в украинском министерстве отметили, что граждане, которые живут в аннексированном Крыму, ездят на материковую часть Украины, чтобы навестить семью, купить необходимые товары, а также получить нужные им услуги. На данный момент нет реакции соответствующих ведомств аннексированного Крыма и России на эту информацию.
Прямой эфир.
Суд в Херсонской области приговорил к 8 годам тюрьмы задержанного при выезде из Крыма боевика батальона «Сомали». В постановлении суда сказано, что задержанный, уроженец Луганской области, полностью признал свою вину. В связи с этим суд постановил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием наказания в исполнительном учреждении закрытого типа. Позиция самого осужденного или его защиты относительно приговора отсутствует.
Напомним, украинские пограничники 14 апреля этого года сообщили о задержании на административной границе Крыма с Херсонщиной члена незаконного вооруженного формирования батальона «Сомали». Украинские правоохранители установили, что в 2014 году в течение 2 месяцев он работал в Луганской области водителем одного из так называемых комендантов. Не получив за период работы зарплаты, он уволился, однако позже снова трудоустроился в местный комиссариат. В дальнейшем, по приглашению знакомых, задержанный вступил в штурмовой батальон «Сомали» под руководством тогда еще живого боевика «Гиви», который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших.
Крым в центре внимания.
В Крыму определили единого подрядчика ремонта дорог. Речь идет о компании «Центра Дорстрой». Об этом сообщил 7 августа российский глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Кировского района.
Решение принято. Я сегодня с Дмитрием Николаевичем Казаком разговаривал с утра, то есть готовится сейчас доклад президенту. Еще раз говорю, на назначение компании «Центр Дорстрой» единственным исполнителем по всем работам. Через госзадание будет доводить с 1 января. Ни торгов, ни конкурсных процедур будет не надо. Они в рамках финансирования сразу проект выполняют и сразу работы. Коллеги, это для вас всех снимет большую головную боль. Не надо будет ни торговать, ни выяснять. Вот деньги довели, на момент доведения подрядчик сразу выходит на работы и все.
Как отмечается, контракт на работу в качестве единого подрядчика будет заключен с 1 января и будет действовать до 2024 года. Центр Дорстрой может привлекать местные дорожные компании в качестве субподрядчика, но всю ответственность будет нести самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в Крыму приступают к ремонту автомагистрали по 4 направлениям. Саки, Орловка, Равнополье, также Симферополь, Феодосия, Синекаменка и по маршрутам Лекарственная, Демьяновка и Танковая, АБОР. Также ранее сообщалось, что подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов просит у правительства Российской Федерации 103 миллиарда рублей на ремонт трассы Симферополь-Ялта-Севастополь.
Прямой эфир.
В Крыму закрывают опасный участок дороги под Симферополем. Речь идет о части дороги Аркадьевка-Колодезная, и она с 8 августа будет закрыта для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Российского министерства транспорта Крыма. Как отмечается, дорога проходит над магистральным газопроводом первого класса опасности и создает потенциальную угрозу безопасности.
В ведомстве добавили, что на закрытом участке дороги не находятся населенные пункты. Автобусного сообщения здесь тоже нет. Движение в обход закрытого участка будет осуществляться через села Скворцово и Передовое. По участкам дорог Симферополь-Евпатория и Скворцово-Лекарственная.
Крым в центре внимания.
В Крыму понедельник, 12 августа, объявлен выходным днем. Связано это с празднованием Курбан-Байрама, о чем говорится в сообщении Российского госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма. Согласно указу Аксенова, праздник Курбан-Байрам является официальным выходным днем для всех крымчан, говорится в сообщении.
Курбан-Байрам – один из крупнейших праздников мусульман, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку. Отмечается через 70 дней после праздника Ораза-Байрам. Курбан-Байрам начинается со всеобщей утренней молитвы на крупных площадях, после чего повсеместно начинает резать животных. Эта традиция уходит корнями в древнюю религиозную историю о том, как Всевышний остановил пророка Ибрагима, не позволив ему принести в жертву сына Исмаила и приказав в последний момент зарезать барана.
Это все новости к этому часу. Это знаменует конец нашего блока тоже. Но далее Лариса Волошина будет рассказывать вам еще очень много чего интересного.
Ну что ж, далее во второй части нашей программы мы поговорим с вами подробнее о визите президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику. В частности, мы будем обговаривать, с кем встречался президент Зеленский, о чем говорилось в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, о том, как прошла встреча Зеленского с владыкой Варфоломеем, Вселенским патриархом. Не переключайтесь, вы узнаете очень много интересного.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Ну что ж, мы с вами, как и обещано, будем говорить о визите президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Этот визит проходит в течение 2 дней, 7 и 8 августа. Так, например, 7 августа в Анкаре президент Украины провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики говорили о войне на Донбассе, аннексии Крыма, а также о проблемах преследования крымских татар. Коснулись в том числе и экономического сотрудничества между государствами. Вместе с Зеленским, как сообщается, в Турцию поехали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, заместитель руководителя офиса президента Вадим Пристайко и многие другие. Сразу после официальной церемонии начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате «с глазу на глаз». Эти переговоры продолжались более 2 часов. А 8 августа, сегодня в Стамбуле на Фонаре состоялась встреча Зеленского с Вселенским патриархом Варфоломеем. Отмечается, что эта встреча происходила в узком кругу, позже ее формат был расширен. Кроме того, украинский президент посетил храм Святого Георгия. После этого в программе посещения Зеленского поездка в турецкие компании, которые производят... который производит обучение украинских пилотов. Мы первым нашим гостем в нашей студии мы хотим включить Таргула Исмаила, турецкого политолога. Здравствуйте, Таргул.
Здравствуйте.
Первый вопрос к вам. Накануне поездки Владимира Зеленского в Турцию говорилось о том, что ключевыми темами переговоров станут культурные отношения, сотрудничество диаспор, дипломатия, безопасность, инфраструктурные проблемы и оборонная промышленность. В частности, говорилось о продолжении сотрудничества военно-морских сил Украины и Турции в сфере создания беспилотных летательных аппаратов и так далее. Вот как вы оцениваете продуктивность визита украинского президента в Турецкую республику?
Я думаю, что очень позитивно. Почему? Потому что Турция и Украина развивают свои отношения, и между нашими странами имеется определенный формат сотрудничества, который можно вывести на уровень стратегического, о чем есть стратегический союз, так скажем, делегаций наших стран, который ведется на формате такого, да, стратегического. С другой стороны, мы соседние государства, Черноморский регион — это очень важный регион, и как соседние государства у нас, к сожалению, не очень развито экономическое сотрудничество, которое как раз и говорилось о том, что нужно довести объем товарооборота до 10 миллиардов долларов. Это очень тоже важный момент, потому что и Турция придает огромное значение экономическому развитию, тем более на фоне всемирного экономического кризиса, тем более Украина тоже нуждается в этом. Я думаю, что вот в этом смысле торговое сотрудничество тоже имеет огромное значение. С другой стороны, наши страны имеют хороший опыт, у каждой страны есть свой опыт взаимо, так скажем, возможно, сотрудничество в военно-техническом или технологическом смысле этого слова. В Украине есть тоже очень интересные моменты, которые могут интересовать Турцию. У Турции есть тоже моменты. Вот эти моменты тоже были на первом плане переговоров. Кроме того, я думаю, что вот ряд подписанных договоров тоже имеет огромное значение. Кроме того, Турция еще раз подтвердила свою приверженность территориальной целостности Украины. Я думаю, что это тоже немаловажный шаг. Я хочу отметить, что шаг Турции исходит из международного права. То есть Турция вообще, если обращается внимание, эта тема относится осторожно, потому что считает, что международные нормы нельзя нарушать, надо исходить из этого. Поэтому и в этом вопросе Турция, опять же, поддерживает Украину, ее территориальную целостность и видит Крым в составе Украины.
В частности, одним из вопросов, который интересовал украинскую сторону, это соглашение о предоставлении Турции прямой финансовой помощи Украине на закупку военного оснащения украинской армии. Это соглашение действует с 2016 года, и сейчас, как утверждает украинская пресса, оно находится под вопросом. А в соответствии с этим соглашением турецкая сторона предоставляет 9 миллионов лир, это около 2 миллионов долларов, Украине на покупку вооружения для вооруженных сил. Почему соглашение сейчас находится под угрозой, и удастся ли его возобновить, продлить финансовую помощь на закупку вооружения?
Ну, я не думаю, что здесь какие-то политические моменты. Естественно, здесь надо учесть момент, что Турция является членом НАТО, и такие вопросы решаются в согласии с этим союзом. Но, с другой стороны, у Турции тоже немало проблем. Я думаю, что вопрос носит чисто технический характер, потому что Турция заинтересована как страна, которая продает вооружение, закупки государствами этих вооружений. Я думаю, что здесь момент идет о технической стороне, как украинская сторона или будет оплачивать, или как она будет совершена, поэтому задержится. Я других, по крайней мере, таких серьезных аргументов по поводу того, что Турция не хочет продавать Украине оружие, не видел и не слышал. Потому что, еще раз повторяю, Украина, Турция видит стратегическим, так скажем, партнером в регионе, с кем может иметь серьезные экономические и другие политические, военно-технологические сотрудничества. В этом вопросе, я думаю, что нет каких-либо преград.
Еще одной из важных, ключевых для Украины встреч, это была встреча президента Украины и Вселенского Патриарха Варфоломея. Вот во время сегодняшней встречи в Стамбуле, как сообщает BBC, Украина не было подписано совместное заявление, как планировалось накануне. Это заявление готовил Вселенский Патриархат и Министерство иностранных дел Украины. По словам собеседника BBC, например, несмотря на то, что встреча прошла нормально, однако почему-то перед вот этой встречей между представителем Константинополя и офисом президента возникли некие недоразумения. В результате совместное заявление не было подписано, а в нем, как сообщается, речь шла о охране природы, о таких абсолютно неполитических вещах. Вот на ваш взгляд, почему могло сорваться подписание этого заявления и насколько это знаково?
Я думаю, что для двухсторонних отношений, вот для, может, Украины имеет огромное значение вот такого подписания, а для турецко-украинских отношений такое подписание соглашения или там меморандума, я думаю, не имеет существенно. Это чисто, еще раз говорю, технически надо смотреть, что имел, какое значение для этого имел и патриарх. Ну, Константинопольское неправильное название, потому что мы его называем фенером, римско-фенерским патриархом. Вот что имело значение, какие моменты были, какое давление, вот это вопрос надо рассмотреть внимательно. Ну, чисто еще раз повторюсь, с двухсторонних отношений, турецко-украинских отношений, я здесь ничего, никаких преград не вижу, это несущественное значение имеет для турецко-украинских отношений.
Также накануне визита, это уже последний вопрос, говорилось о возможности подписания контрактов с частными турецкими компаниями, в частности, с компанией Байкар Макина. Речь идет о совместном строительстве, о совместном производстве летательных аппаратов. Насколько возможно подписание подобных контрактов? И...
Я думаю, что здесь никаких проблем нет. Турция, еще раз повторю, заинтересована в технологическом развитии этих отношений. Украина тоже интересная сторона для Турции, для подписания таких совместных проектов. Это очень важно. Турецкая фирма заинтересована в развитии экономических отношений с Украиной. Но здесь надо рассмотреть еще другой момент. Это насколько украинская бюрократическая система позволяет таким вопросам решать мгновенно. Это тоже очень важно. Обычно такие моменты подписания различных контрактов зависает из-за того, что есть определенные бюрократические трудности, то есть решение политической воли есть, экономической воли есть, но вот система бюрократическая, система, она иногда мешает серьезному развитию двухсторонних отношений, в частности экономических. Я думаю, что наши страны, вот один из моментов, который я хочу уже напомнить вам, это долгое время идет речь о создании свободной зоны, свободной экономической зоны торговли, да? Это тоже тянется, турецкая сторона заинтересована в этом. Вы видите, тянется. Я думаю, что здесь только те моменты, которые вот именно бюрократического характера, которые мешают развитию двухсторонних экономических отношений. Я думаю, что Украина и Турция все-таки найдут, если есть политическая воля, найдут выход из сложившейся ситуации, и решения будут приниматься соответственно. Но самое главное, это бизнес-атмосфера самой Украины. Турецкие компании работают там. По крайней мере, ничего негативного пока не слышал. Бюрократия сильная есть. Но я думаю, что это пока не мешает нашему сотрудничеству. Но для развития, для упрощения, видите, мы пошли на безвизовый режим, упростили все. Это очень важный был момент. С другой стороны, надо упростить и другие моменты. Это таможенные вопросы, налоговые вопросы и другие такие моменты, которые могут просто усложнять процесс принятия определенных решений.
Спасибо. Спасибо большое. С нами на связи был Тагрул Исмаил, турецкий политолог, а мы переходим уже к нашему следующему гостю. У нас с нами в студии Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Здравствуйте, Рифат ага.
Добрый вечер, но я не в студии, я вам говорю.
Да, не в студии, но с нами на связи, безусловно. Первый вопрос к вам. После встречи с президентом Украины лидер Турции господин Эрдоган выступил с заявлением в поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. Он говорил о том, что Турция не признает аннексии Крыма и никогда ее не признает. А также он сказал, цитирую, «крымско-татарский народ является важным элементом наших связей между Турцией и Украиной». Украиной, заявил Эрдоган. И кроме того, был еще один, на пресс-конференции был еще один очень интересный, любопытный момент. Эрдоган сказал, что буквально, я цитирую, на протяжении многих лет мы стояли на позиции решения крымско-татарского вопроса, но, к сожалению, не было никакого результата. Не будем терять надежды и продолжим прилагать усилия. Хотел бы, чтобы однажды мы решили эту проблему. Верю, что уважаемый господин Зеленский не безнадежен в этом вопросе. Вот поэтому первый вопрос к вам. Поднимался ли во время визита вопрос прав коренного народа и что присутствовал ли представитель Меджлиса во момент этого разговора?
Ну, смотрите, были разные мероприятия в рамках визита президента Украины в Турецкую Республику. И один из таких мероприятий, это было участие президента Украины в торжественной церемонии открытия центрального офиса объединения крымско-татарских обществ в Турции. Их здесь более 30, они объединены в ассоциацию. И сегодня, ну, вчера, вернее, они наконец официально открыли новый очень замечательный офис. Хотя, разумеется, до этого и были офисы, и представительства во многих городах Турецкой Республики. И в ходе выступления лидер крымского народа Мустафа Гаджимилев в присутствии президента Украины, он очень четко сказал о том, что внесение изменений и дополнений в Конституцию Украины в части национально-территориальной автономии Крыма на основе права крымского народа на самоопределение, это есть не только вот давно ожидаемое желание вот восстановления справедливости, но это есть и резкое сокращение всех наших пути по возвращению Крыма под державный суверенитет Украины. Я думаю, что мы знаем о том, что очень значительная часть времени встречи один на один была посвящена Крыму и проблемам крымско-татарского народа. Я не то что не исключаю, я более того уверен в том, что обсуждались вопросы, связанные с правовыми такими решениями, которые будут придавать Украине больше устойчивости, веса и силы для переговоров на международных разных уровнях в части восстановления своей территориальной целостности. И здесь использование фактора права коренного народа на самоопределение в составе украинского государства является действительно очень важным таким фактором, который, как нам представляется, мы в этом уверены, обязательно будет услышан этот фактор и признан международным сообществом.
Рифат, а вам удалось пообщаться с президентом Зеленским и донести до него позицию Меджлиса крымско-татарского народа?
Я скажу, что мы все в той или иной мере имели возможность с ним общаться. Думаю, что в ближайшее время мы более конкретно скажем, ну, не только о тех общениях, которые были здесь в ходе визита, но те, которые последуют за этим визитом.
Еще один из моментов было, вот как раз уже упомянутое вами, посещение открытия центра крымско-татарской диаспоры в Турции. И там президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре Украина законодательно упростит получение разрешения на посещение оккупированного Крыма для представителей крымско-татарской диаспоры в Турции. Я цитирую. «Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма». И вот здесь возникает вопрос, что подразумевает такая инициатива? Потому что мы знаем, что украинские граждане беспрепятственно въезжают на территорию через админграницу, им для этого не требуется никаких разрешений, для иностранцев требуется получать разрешение. И вот тут возникает вопрос. Это упрощение процедуры получения разрешения для пересечения админграницы с оккупированным Крымом, который находится в Херсонской области? Или это речь идет о прямых поездках в Крым из Турции?
Смотрите, я вам очень признателен за этот вопрос. потому что, к сожалению, часть СМИ, видимо, не углубившись вот в этот вопрос, они начали писать о том, что господин президент Украины Зеленский говорил об обращении въезда-выезда вынужденным переселенцам. Вы абсолютно правильно ухватили суть вот этой проблемы. Речь идет об иностранцах, которые могут выезжать во временно оккупированный Крым. И здесь в контексте вот выступления, в своем выступлении президент Зеленский говорил вот в контексте именно родственных связей, в контексте посещения своей исторической родины. И он здесь сказал о том, что государство имеет намерение максимально упростить эти процедуры. Речь идет, конечно, как о сроках получения этого разрешения. Я просто напомню вашим слушателям и зрителям также то, что сегодня иностранцы действительно имеют право въезжать в Крым исключительно с территории материковой Украины, но для этого они должны получить особое разрешение в органах миграционной службы. Уменьшится срок. Сейчас это где-то 4-5 дней. В некоторых случаях исключительных это может сократиться до 2 дней. Мы раньше обговаривали возможности, когда речь идет о представителях крымско-татарской и украинской диаспоры, чтобы могли, скажем так, в этой процедуре участвовать представительные органы этих диаспор, для того, чтобы они могли подтверждать, идентифицировать того иностранца, который имеет намерение въехать во временно оккупированный Крым. И мне представляется, возможно, этот формат был бы удобен для применения. Таким образом, мы должны сократить время ожидания этого разрешения и исключить излишний бюрократизм. Само по себе желание посетить оккупированный Крым теми, кто имеет непосредственное отношение и историческую связь с Крымом, я думаю, что здесь должно поощряться.
Ну и последний вопрос касается освобождения узников Кремля. Президент Зеленский обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять, поспособствовать этому освобождению. И вот здесь возникает вопрос, насколько у господина Эрдогана есть возможности, есть рычаги влияния на Владимира Путина. Мы ведь помним о том, как именно благодаря его посредничеству были освобождены лидеры Меджлиса, Ахтем Чигос и Эльми Умеров.
Ну, и вы знаете очень хорошо о том, что вот международной политике решение таких сложных, иногда, может быть, и очень чувствительных вопросов, оно часто обуславливается всем комплексом факторов и иных факторов. Не бывает так, чтобы вот какой-то очень чувствительный вопрос мог быть разрешен исключительно вот в контексте какой-то вот прямой линии. Эрдоган является очень опытным переговорщиком, и комплекс вопросов, которые он решает, в том числе и взаимоотношения с Россией, мне кажется, позволят ему в определенное время поставить вопрос об освобождении политзаключенных, военнопленных таким образом, что Россия может пойти навстречу.
Спасибо. Спасибо большое, Рифат Ага. С нами на связи был Рифат Чубаров, лидер, глава Меджлиса крымско-татарского народа. А мы уже готовы поговорить с нашим следующим гостем. С нами на связи Игорь Эйдман, российский политолог. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот первый вопрос к вам. Какова реакция Москвы на визит Зеленского в Турцию?
Ну, какой-то такой яркой и однозначной реакции мы не видим. Я, конечно, уверен, что московские власти, Кремль, естественно, недовольны этой ситуацией, недовольны каким-то сближением между Украиной и Турцией, недовольны этими совместными заявлениями о том, что Крым – это Украина, да, которую, в общем-то, сделали в той или иной форме Зеленский и Эрдоган. Но, тем не менее, пока каких-то вот таких резких демаршей на официальном уровне пока не было.
Ну вот мы слышали, например, заявление председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. Он в интервью Russia Today, комментируя заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма под контроль Украины, заявил, что, я дальше цитирую, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии, если Россия перестанет существовать. И вот тут возникает вопрос, насколько серьезно в России оценивают перспективы вот этого перестанет существовать, распада страны. Вопрос Крыма – это действительно вопрос национальной безопасности для Российской Федерации?
Вопрос Крыма – это вопрос существования путинского режима. Это его такой основной популистский козырь. Вот этот захват, присоединение, аннексия Крыма. И естественно, что пока существует путинский режим, не Россия как государство, а именно путинский режим, он, конечно, Крым назад не отдаст. Это совершенно очевидно. И здесь, да, уже были заявления всяких депутатов, там председателей комитета, это понятно. То есть как бы вся путинская элита, естественно, настроена на то, чтобы Крым держать как можно дальше, потому что если они отдадут Крым, они полностью распишутся в полной своей профнепригодности даже в той области, в которой они себя позиционируют как таких мэтров, да, то есть в области национальной, в кавычках, безопасности, а фактически в области национальной экспансии.
Ну вот, и вот еще тогда возникает вопрос, зачем тогда делать такие резкие заявления и говорить о прямо уничтожении России?
Кстати, абсолютно естественно, это вписывается вообще во всю канву российской пропаганды. Они пытаются приравнять путинский режим и Россию как государство. Если, когда они говорят о уничтожении России, думают они о уничтожении путинского режима, что, естественно, разные вещи, да. В свое время один известный политический деятель сказал, Гитлеры приходят и уходят, и Германия остается. Путин и приходит и уходит, и путинские режимы приходят и уходят, а Россия останется. И, собственно, Крым, захваченный путинским режимом, это скорее проблема именно путинского режима, который не может его отдать в силу того, что он его захватил, и он как бы подписался на эту агрессию, на этот захват, он вложил в это огромные материальные человеческие ресурсы, и он будет, конечно, держаться до конца. Но как бы само государство, Россия, абсолютно не нуждается в этом захвате, она абсолютно не нуждается в Крыму, она может вставать и без него, так же, как и с ним.
Игорь, еще тогда уже последний вопрос. Во время встречи президент Украины попросил президента Турции оказать влияние на Владимира Путина для освобождения незаконно задержанных российскими властями украинских граждан. И тут возникает вопрос, насколько Путин может пойти навстречу Реджепу Тайипу Эрдогану?
Я думаю, что вот в этом контексте он не пойдет навстречу. Почему? Потому что он всегда подчеркивает всеми своими действиями, что он не идет на давление, не поддается давлению, что он как бы действует только исходя из собственной воли. И я думаю, что он не будет, условно, если Эрдоган там будет на него давить, он, конечно, ничего делать не будет. Другой вопрос, что вообще как бы захват украинских заложников, по сути, да, который произвел Путин, да, путинский режим, очень сильно вредит России на международной арене, ее репутации в Европе, на Западе, в мире. И, исходя из этого, удержание этих заложников, оно скорее негативно влияет на ситуацию, чем как бы позитивно, да, и поэтому, возможно, в силу как бы всего комплекса обстоятельств Путин пойдет на уступки, но не в силу вот конкретно, я думаю, не в силу конкретных вот этих переговоров или каких-то демаршей Эрдогана последующих.
Ну вот в ходе этого посещения президента Украины Турции, часть тех соглашений, которые были подписаны, они касаются оборонной сферы. И вот тут возникает вопрос, возможно, Путин может все-таки каким-то образом пойти на уступки, опасаясь сближения Украины и России.
Сближение Украины и Турции.
Украины и Турции, да, простите.
Да, вы знаете, опять-таки, это абсолютно не в характере, не в архетипе, да, его политики. Он пытается играть в наступательные экспансионистские игры. И будет продолжать, в том числе. Более того, Эрдоган ненадежный союзник для Украины. Эрдоган уже много раз подтвердил свою цену конъюнктурности, свою как бы амбивалентность своей политики. Он одним глазом, да, смотрит на Украину и пытается получить там какие-то преференции, другим глазом на Россию, и уже не брезгует сотрудничать с Путиным по многим вопросам, будучи сам авторитарным политиком, ненавидимым, образованной частью турецкого общества. Вот. И так что я не думаю, что на Эрдогана стоит вообще надеяться в той или иной степени, в той или иной роли его.
Игорь, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали еще вот такой момент. Он не совсем касается этого визита, но сообщение в аэропорту Мисрата в Ливии ударами дронов, это произошло буквально вчера, был уничтожен самолет украинский Ил-76 с гуманитарным грузом Международной организации Красного Креста на борту. В авианалете подозревали, во-первых, Российскую Федерацию. Это не первое нападение и на украинский самолет. И по оценкам украинского юриста-международника Бориса Бабина, нападение на гуманитарную миссию классифицируется как международное преступление. Это турецкая была гуманитарная помощь. Поэтому тут возникает вопрос, стоит ли Украине и Турции каким-то образом совместно понимать вопрос этого преступления, потому что нападение на гум-конвой это преступление международное, возможно, в каких-нибудь структурах, в частности, там, в Совете Безопасности ООН, и каким образом подобные совместные действия могли бы все-таки пошатнуть российскую позицию, и вообще будут ли они?
Знаете, я уже сказал, что я не думаю, что Эрдоган будет какие-то действия, исходя из идеалистических мотиваций, предпринимать. Он показал уже, что он авторитарный, достаточно циничный политик, и он сотрудничает с теми, кем ему выгодно в данный момент. Поэтому, и как я уже сказал ранее, да, я не думаю, что какие-то что есть какая-то перспектива в совместном украинско-турецком давлении на Россию. Называется, Эрдоган при первой же возможности сдаст Украину, чему, по большому счету, безразличные, как я уже сказал, идеалистические соображения. И понятно, что он вынужден как-то проявлять формальные какие-то реверансы делать в сторону крымских татар, но по большому счету ему, кроме собственной выгоды, на все наплевать. Он много лет своего правления доказывал.
Ну что ж, спасибо. С нами на связи был Игорь Эйдман, политолог, а на этом мы заканчиваем наш второй блок. Я хочу уже в заключение зачитать вот такую информацию, что во время официального визита Владимира Зеленского в Турцию был подписан договор по развитию делового сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщала пресс-служба президента Украины. Однако, как говорят украинские эксперты, этот договор является продолжением договора, подписанного между Украина и Турция в Стамбуле в 1991 году. Также в рамках этого договора, нам это уже известно, не будет подписано соглашение о зоне свободной торговли, хотя, как мы слышали от наших гостей, это очень важный элемент международного сотрудничества. И далее, перед тем, как пригласить в студию Елену Римовскую, я хочу еще раз подчеркнуть, что украинско-турецкие отношения имеют прямое отношение к Крыму, и, безусловно, мы будем наблюдать за тем, как будут развиваться события. Ну что ж.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Для вас в студии работает Елена Римовская, Лариса Волошина, и пришел к нам Стас Юрченко. Привет, Стас.
Добрый вечер, да, я просто пришел.
Мы с новостями будущего к вам в дом постучимся и начнем, наверное, раз уж мы говорили сегодня о визите Зеленского в Турцию, о заявлениях Зеленского по Крыму, в том числе в Российском Совете Федерации, оценили слова Владимира Зеленского о возвращении Крыма. Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с Russia Today или RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав Украины. Далее цитата. Внимание. Не думаю, что подобное заявление следует рассматривать всерьез. Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии, если Россия перестанет существовать. По словам российского сенатора, этого никогда не произойдет. Но вот по поводу того, что Владимир Джабаров сказал относительно заявления Владимира Зеленского, хочется сказать, в эфире наша постоянная рубрика «Забыли спросить у Владимира Джабарова».
На самом деле, я очень испугался, когда ты сказала, что Совет Федерации оценил слова Зеленского. Я думал, что сразу же после этого будет сумма, потому что они же умеют оценивать мифические вещи вроде
Причем
бы.
Причем каждый оценивает в каком-то своем объеме.
Либо уголовное дело в виде призывов к нарушению территориальной целостности.
Да, вот мне очень понравилась следующая новость. Она поразительна, и это не новость из параллельных миров, нет, это стандартная крымская новость.
Это новость завтрашнего дня.
Да, крымчанка наснимала порчи на 2,5 миллиона рублей. Ее приговорили к 4,5 годам колонии. По крайней мере, такое решение.
Магия цифр.
Чисел. Магия цифр, но не помогли все ее магические навыки, как мы видим, хоть помогли ей заработать. Об этом мы узнали благодаря Симферопольскому районному суду, ведь он вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, которая обманула граждан на такую кругленькую сумму. Я процитирую, что она делала. Установлено, что осужденная завладевала денежными средствами и имуществом граждан под различными предлогами. Чаще якобы в связи с необходимостью снятия порчи с ювелирных изделий. Всего 10 мошенниц пострадало свыше 30 человек, которым принесли он ущерб на сумму более 2,5 миллионов рублей. Так это 0,3 рублей сумма в 2,5 миллионов рублей. Я так понимаю, что свои профессиональные, скажем так, навыки она продавала совсем недешево.
Я просто не знала, честно говоря, что порчу снимают в том числе с ювелирных изделий. Хочется пошутить по поводу того, что вот, ну, как бы есть такая игра слов. Снятие порчи с ювелирных изделий. Снятие ювелирных изделий под прикрытием снятия порчи.
О, как вы завернули. Ну, я просто вообще не могу представить, зачем нужно с них снимать порчу.
Вот то есть она попала под суд?
Мошенничество,
статья.
Ну, то есть это мошенничество, совершенное с причинением еще и значительного ущерба, именно поэтому такой срок 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии.
Любопытно, на каком основании было решено, что это мошенничество? Люди не увидели, что порча с них снята?
Ну, я думаю, она не смогла доказать,
как
что она своими действиями хоть что-то изменила в этой вселенной.
Как так получилось, что заработав 2,5 миллиона рублей, она все-таки попалась?
Ну, это хороший вопрос. Да, вот. Очень много вопросов в этой новости, поэтому я предупреждал, что эта новость как бы из параллельной вселенной, но нет. Это крымская. Что у нас еще было на этой неделе?
В Севастополе. Мы теперь об этом знаем. В Севастополе проходимцы зарабатывают на театралах.
Это та же женщина, которая снимает ювелирные украшения?
Это другие люди.
Это не оксюморон? Заработать на театралах возможно в наше время?
Оказывается, да. Об этом нам сообщает Форпост. Свой бизнес пройдохи ведут в социальных сетях. Они продают электронные билеты на спектакли драматического театра имени Бориса Лавренева, хотя дистанционно купить этот билет невозможно. Как, например, вот далее цитата, вот Юлия Лавренева, Юлия Пимкина, главный администратор этого театра, в интервью Форпосту рассказала о том, что у нас нет электронной продажи билетов, потому что мы являемся воинской частью. У нас билеты можно только забронировать, и сейчас по техническим причинам наша касса не работает всю неделю, поэтому билеты можно получить только перед началом спектакля.
Ну, вот это, на самом деле, самое прекрасное в этой новости, потому что я дочитал до этого момента, я понял, что кто-то пытался обокрасть воинскую часть Севастополя.
Нет, подождите, когда вы говорите, что вот эта вот цитата, у нас нет электронной продажи билетов, потому что мы являемся воинской частью, здесь должны высветиться неоновые буквы, не спрашивайте.
Самое интересное здесь, что воинская часть дает спектакли.
Нет, вот, у нас есть объяснение, почему так, у учреждения особо особый статус, театр относится не к Министерству культуры, а к Министерству обороны.
Да, но формально это воинская часть, которая дает спектакли, и это не дает мне покоя точно так же, как и то, что вот та самая страничка ВКонтакте, да, на которой продавали фейковые, на которой продавали билеты в этот театр, потом переименовалась в совместные покупки подсолнух.
Друзья, самое здесь, а все-таки самое интересное, что никто не знает, сколько человек пострадало. Потому что, как вот говорит Юлия Пимкина, к нам только один человек написал, что переслал деньги за якобы электронный билет. И мы обратили внимание на активность какой-то левой страницы ВКонтакте. Я им, создателям группы, написала, чтобы они ее удалили. Мы обратились к поддержке сайта и тут же все это передали на другую страницу.
То есть, если один только человек пожаловался на билет, все остальные, получается, на какой-то спектакль сходили.
Да, возможно, они как те самые правильные туристы, о которых мы мечтаем уже десятилетия, то есть те туристы, которые присылают деньги и не приезжают, вот, может быть, это такие же прекрасные вот любители театра, которые платят деньги, но не приходят на спектакль.
Или же люди, ну, как бы думали, что речь идет о современном театре, они пришли на место, там ничего не происходило, но они решили, что это такой перформанс.
Тоже возможно, вот, ну.
Но можно мне, у меня мини-новость.
Одной строкой, если только.
Да, одной строкой. Феодосии на сливе ливневки в море поспели помидоры.
Что?
Кто-то для шутки или по каким-то другим причинам посеял у канализационного коллектора помидоры, и они поспели, сообщает Кафа Ньюс. Это вся новость.
Прекрасная новость. Мне кажется, это одно из лучших, что вот это как раз-таки перформанс, между прочим. Да. То, о чем мы только что с вами говорили, и это, мне кажется, очень круто.
У нас сегодня дневной эфир был по поводу, вот, в частности, проблем на городском пляже в Феодосии. Жаль, что этой новости не было на момент нашего выхода в дневной эфир. Да. Стас, смотри, следующая новость специально для тебя.
Она про Керчь, да?
Ну, конечно же.
Все дело в том, что в Керчи корабль на детской площадке терпит бедствие. На набережной есть небольшая детская площадка. Я вот объясню нашим дорогим радиослушателям, которые могли не быть в этом прекрасном городе, мною так любимом. Там есть рядом с ней корабль. И вот на этой площадке детской, то есть это не в море корабль. У него, получается, упал нос, он полностью отвалился, то есть рядом лежит мусор в этом же корабле, торчат железные элементы, и вот это на всем этом фоне, вот этого постапокалиптического действия находится детская площадка, где должны бегать, прыгать и тусить дети. Насколько это опасно, можете понять сами, я думаю.
А у вас в Керчи бывают какие-то хорошие новости вообще? Ну, ты вообще какие новости только из Керчи сюда не приносишь? Они обычно очень какие-то странные.
Ну, это не я приношу, это редактора нам пишут для начала. Во-вторых, это продуцирует, да, прекрасный город Керчь. 2500 лет истории оставили выжимку только самых ярких и трешовых новостей для наших прекрасных эфиров.
Друзья, я все-таки очень хочу прочитать эту новость. Судаки, фотографы с конями угрожают туристам. Оказывается, что после того, как об этом сообщает издание «Примечания.ру», после того, как крымские власти объявили войну фотоживодерам, начались жалобы туристов на то, что люди, которые причем в костюме коня Юлиуса из мультика о трех богатырях, угрожают им, если туристы не хотят фотографироваться с этим.
Так ведь крымские власти, конем. Они ведь объявили бой только тем фотографам, которые заставляют с животными фотографироваться, да. А не с воображаемыми животными.
Животные теперь плюшевые, а угрозы настоящие.
Но это интересный ход конем. То есть запретили таскать с собой животных, эти чуваки переоделись сами в животных. Это хитрость, между прочим. Это вот настоящие крымчане.
А знаете, сколько стоит фотография с таким ненастоящим конем?
Испугайте 300 меня.
300 рублей.
Это 150 гривен где-то.
Да, где-то так.
Но, то это, есть ладно для... бы это
ну,
был
ладно,
живой.
Это судак, это Южный берег. Это
и что? Это нормально.
В Симферополе или в Джанкое цены были бы другие, я об этом. Или в Евпатории, да. Для Южного берега в Ялте это должно стоить 3000 рублей вообще.
Кстати, вот почему важно, что это произошло в Судаке. Мы вам на прошлой неделе рассказывали об этой активизации борьбы с фотографами, предприимчивыми фотографами, которые с животными заставляют фотографироваться. Это ведь все с Судака началось, потому что там у Генуэзской крепости якобы вот эти вот предприниматели побили туриста, который не захотел платить за фотографию с орлом.
А но я потом... вот можно объясню, как все происходит на самом деле? То есть эти люди обычно ходят, всем своим видом там привлекают, завлекают людей, они иногда даже вот как говорят туристы, вот, что они врут, что эта фотография будет бесплатной, они не предупреждают никого о том, что это нужно будет заплатить деньги, не называют сумму, они позволяют людям сфотографироваться с ними, а после этого начинают требовать деньги, и когда даже люди говорят о том, что вот, давайте мы удалим фотографию, вот, и тогда какой вообще вопрос о деньгах, они начинают им угрожать. Вот.
Во-первых, мне интересно, кто эти люди, которые думают, что им предлагают сфотографироваться с мартышкой бесплатно.
Во-вторых, Павел Львовский, это туристы, но этим же все сказано.
Бесплатно. То есть туристы думают, что есть что, думают, что
туристы
что-то
думают,
есть бесплатно.
Оксюморон.
В любом случае, а второй вопрос, который у меня есть, и который у меня был еще, когда мы готовили на прошлой неделе вот эту вот программу, вот кто эти люди, которым приятно фотографироваться с животным, например, у которого перемотана скотчем пасть, вот как делают с крокодилами там, или вот которые обвязаны всем, вот кто вы эти люди, которые фотографируются, да еще и 300 рублей за это платят?
Ну вот на них, как по мне, тоже распространяется термин фотоживодеры. То есть не только те, кто носит этих бедных животных, да, но и те, кто создают весь этот рынок, которые соглашаются сфотографироваться, потому что они должны понимать, что это жестоко. На
кстати,
самом деле...
кстати, прошу прощения, Стас, альтернативная версия по поводу того, что произошло в Судаке, вот тогда, когда якобы из-за орла побили туриста, что это был совсем не турист, а это просто вот эти вот фотографы, горе-фотографы делили местность вот
это
эту.
Это конкурентная борьба.
Да.
Ну, потому что там же сказали, что есть у них целая преступная группировка, которая за несколько лет изъяли 40 животных,
это
только Аксенов узнал.
Да, да, до этого, конечно же, этой преступной группировки до этого года не существовало, наверное.
Никогда. И они сделали даже инструкцию о том, что же делать, если увидели такого фотографа с животным. То есть нужно вызывать полицию. Вызывать полицию нужно аккуратно, чтобы сам этот живодер этого не увидел. Постараться записать можно больше свидетелей. Что говорить полицейским нужно? О том, что ведется предпринимательская деятельность без государственной регистрации. Именно это они и девушки, они не выдают никаких чеков и ничего. Это все сказал очень быстро, потому что я очень хочу успеть прочитать хоть кусочек следующей новости. Она ввела меня в дикий восторг.
Секунды тебя.
От вас обязанности ждут. Для младших школьников соседней России написали конституцию. Поясняю, для детей 8-14 лет сделали специальную версию конституции в стишках, с рисунками. Там 121 страница. Наши дорогие редактора избрали самые сочные вещи. Я объясню. Там пересказ только преамбулы первых двух глав конституции. Ха-ха-ха. Основа государственного конституционного строя и права и свободы человека и гражданина.
Читай давай стих.
Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя, рука агрессора нависнет, сгустятся в небе облака, на ее защиту встанешь, и в руку ты ружье возьмешь, и будешь защищать Россию, а может за нее падешь. Или... И кто законы нарушает, наказан будет тот всегда, а кто закона вдруг не знает, ответит все равно сполна.
Наш звукорежиссер специально пустил радостную музычку
да,
под это все.
Да, на
этом
месте.
Да, с вами были Лариса Волошина, Елена Римовская и Стас Юрченко. Мы вам желаем хорошего вечера, не скучайте и читайте правильные книжки. До свидания.